Карамелло, встречавшийся с Александром Литвиненко 1 ноября, также заражен полонием-210, сообщает британская полиция. Полиция Ирландии решила расследовать обстоятельства загадочного отравления Егора Гайдара. Издательский дом, издающий журнал «Forbes Россия», может лишиться директора из-за скандала, связанного с публикацией статьи о Елене Батуриной. Объединение «Другая Россия» подтверждает, что проведет марш несогласных, даже если власти его запретят. Главная проблема борьбы с ВИЧ-инфекцией в России – нежелание зараженных лечиться, уверен главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Почему новый фильм Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль» носит подзаголовок «Пришло время узнать правду». Здравствуйте. Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 1 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня во второй половине дня стало известно, что Марио Скарамелло, встречавшийся 1 ноября в Лондоне с Александром Литвиненко, заражен радиоактивным полонием-210, от которого Литвиненко скончался. Напомню, что именно 1 ноября, через несколько часов после встречи со Скарамелло в суши-баре на площади Пикадилли, Литвиненко почувствовал себя плохо. На линии прямого эфира наш лондонский корреспондент Наталья Голицына. Наталья, насколько серьезна угроза для здоровья Скарамелло, для его жизни? Как вообще выяснилось, что он заражен полонием-210?
Здравствуйте, Андрей. Как вы уже сказали, в пятницу утром стало известно, что в организме итальянского юриста Марио Скарамелло было обнаружено высокое содержание полония-210. Об этом сообщили источники в спецслужбах, и об этом же, правда, не упоминая его имени, объявило и агентство по охране здоровья, которое проводит обследование всех потенциально зараженных этим высокотоксичным радиоактивным веществом в рамках проводящегося расследования обстоятельств смерти Александра Литвиненко. В этом заявлении говорится, что уровень полония-210, обнаруженный у Скарамеллы, представляет непосредственную угрозу его здоровью, хотя, как отмечается, никаких симптомов отравления пока не обнаружено. Напомню, что Марио Скарамелло встречался с Литвиненко в Лондоне 1 ноября в японском ресторане в Лондоне, а в ходе последующих обследований в помещении этого ресторана были обнаружены следы полония-210, и ресторан был закрыт после проведения дезактивации.
Наталья, известно также, что сегодня состоялось вскрытие тела Александра Литвиненко. Опубликованы ли какие-то результаты? Будут ли они вообще опубликованы?
Да, сегодня началось и завершилось вскрытие тела Александра Литвиненко, но нужно сказать, что отравление полонием-210 – случай совершенно уникальный, и до Александра Литвиненко никто никогда в мире, как сообщается, не был отравлен этим веществом. Вскрытие проводилось в Королевской лондонской больнице тремя патологоанатомами, официальным от Министерства внутренних дел, независимым и экспертом, который был приглашен семьей Литвиненко. Они все подписали отчет о вскрытии. Ну, понятно, что поскольку со времени кончины Литвиненко прошла уже неделя, это не способствует эффективности результата вскрытия. С момента отравления Александра Литвиненко содержание летучих изотопов полония-210 в его теле значительно уменьшилось. При вскрытии, как полагают эксперты, могло обнаружиться всего четверть той дозы, которую он первоначально получил. Но, как известно, вскрытие откладывалось из-за опасений за жизнь и здоровье производящих его врачей. Все они были оснащены специальными защитными костюмами и масками и использовали уникальную аппаратуру для замера альфа-излучений. Андрей, если есть время, я хотела бы сказать, что в пятницу уже, наверное, вот сейчас еще и проходит очередное заседание КОБРы, правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям. Он регулярно проводит заседания на протяжении последней недели. Все это, естественно, связано с обстоятельствами гибели Александра Литвиненко. И представитель КОБРы заявил, что правительство Италии было проинформировано проинформирована о положительных анализах на полоний-210 у Марио Скарамеллы. Он, как известно, сейчас находится в Лондоне и поначалу говорил о том, что первые первоначальные анализы были отрицательными. Антитеррористический отдел Скотланд-Ярда, который проводит расследование смерти Литвиненко, продолжает отслеживать его передвижение в Лондоне и возможные контакты. И особенно интересует следователей группа россиян, примерно это 5 человек, которые прибыли в Лондон на футбольный матч ЦСКА-Арсенал. Он состоялся 1 ноября. Среди них был и приятель Литвиненко, бывший майор КГБ Андрей Луговой и двое его друзей. В этой связи сенсационную информацию опубликовала газета Daily Telegraph. Я хотела бы подчеркнуть, что это не таблоид, а серьезная общенациональная газета, которая обычно хорошо информирована и не склонна к сенсационным спекуляциям. Так вот, по информации Daily Telegraph, которая при этом ссылается на источник в Скотланд-Ярде и правительстве, полоний 210 был якобы доставлен в Лондон из Москвы 25 октября рейсом 875 авиакомпании British Airways, то есть накануне отравления Литвиненко. На креслах и на полке для ручной клади этого самолета были обнаружены следы излучения полония, правда слабые. И еще одно сенсационное открытие в деле Литвиненко, о котором сообщает эта газета. Ученые научно-исследовательского центра ядерного оружия Вальдемар Мастани уже установили, как будто, где мог быть произведен полоний-210, которым был отравлен Литвиненко. И если окажется, что он был произведен в России, понятно, что это может вызвать серьезный международный политический и дипломатический скандал.
Спасибо. Напомню, на линии прямого эфира была наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына, а ирландская полиция объявила, что проводит расследование еще одного загадочного отравления. Речь идет о Егоре Гайдаре, внезапно заболевшем неделю назад. Передает наш корреспондент Елена Воронцова.
Егор Гайдар заболел утром в прошлую пятницу, находясь на конференции в ирландском городе Майнут. Ирландский журналист Шеймис Мартин присутствовал на этой конференции.
Я был в зале, когда господина Гайдара увезли в больницу. По-видимому, его самочувствие ухудшалось в течение дня. Он жаловался на недомогание с утра в тот день, и вечером около половины шестого его увезли на скорой. Один человек из его ближайшего окружения совершенно ясно утверждал, что Гайдар жаловался на плохое самочувствие уже по дороге в Ирландию, особенно во время пересадки в аэропорту в Будапеште.
Гайдара отвезли в больницу в Дублине с сильной рвотой и кровотечением из носа. Врачи утверждают, что состояние его было очень серьезным. До сих пор медики не смогли найти причину его недомогания. По сообщению газеты Irish Times, ирландские врачи исключают возможность отравления радиоактивным веществом. Тем не менее, полиция проводит расследование во всех местах, в которых побывал Гайдар во время своей поездки, на которой он собирался представить свою книгу «Гибель империи. Уроки для современной России». Полицейские также допрашивают всех, кто вступал в контакт с Гайдаром во время его пребывания в стране. В ирландских и британских газетах появились сведения о том, что Андрей Луговой, который встречался в Лондоне с Александром Литвиненко в день, когда тот предположительно был отравлен, в начале 90-х работал в охране Гайдара. Как сообщает британская «Таймс», ирландская партия «Зеленых» требует от правительства немедленной проверки на радиоактивность всех мест в стране, где побывал Егор Гайдар. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Лидер СПС Никита Белых не исключает, что болезнь Егора Гайдара – результат попытки покушения на его жизнь. С Никитой Белых беседовал наш корреспондент Арслан Саидов.
Это может иметь очень серьезные политические последствия, потому что попытка убийства такого крупного общественно-политического деятеля действительно международного масштаба, как Егор Тимурович, это привлечет внимание не только там российской, но и международной общественности. Вопрос в том, кому это выгодно. Выгодно это Кремлю или это выгодно как раз тем силам, которые заинтересованы в дискредитации Кремля. Вот основной вопрос, который на сегодняшний день остается без ответа.
Вы придерживаетесь версии, что убийство Анны Политковской, смерть Александра Литвиненко и отравление Егора Гайдара – все эти события связаны между собой?
Я допускаю наличие связи, но не стал бы сейчас об этом говорить очень твердо и уверенно.
Политковская, Литвиненко, Гайдар, по вашему мнению, этот список может быть продолжен?
Если эти события взаимосвязаны, то, конечно, надо ожидать продолжения. То есть, если это действительно действие направлено, то есть на дискредитацию действующей администрации Кремля, то надо ожидать, что последуют и очередные события точно такой же направленности.
Все эти события, как они могут повлиять на лично вашу политическую деятельность? Может ли измениться каким-то образом курс СПС, подтолкнуть вашу партию к каким-то новым действиям?
Мы уже приняли заявление президиума, где говорим о том, что мы приложим все усилия, готовы оказать соответствующую помощь и поддержку правоохранительным органам и тем структурам, которые будут вести расследование, для того, чтобы это расследование как можно быстрее вывело на заказчиков, на реальных заказчиков данного преступления. Что касается позиции партии, что касается идеологии, то это еще больше укрепляет нас в нашей идеологии, в нашем духе, потому что, когда речь идет о том, что на одного из отцов-основателей нашей партии совершено покушение, это означает, что и партия действительно представляет опасность для каких-то политических сил.
Никита Юрьевич, как вы считаете, в какой степени российские власти и лично Владимир Путин несут ответственность за происходящее в целом? Какие действия власть должна сейчас предпринять, и что должна делать общественность?
В тех условиях, в которых сейчас находится Россия, то есть вот в условиях построения там жесткой вертикали власти, власть несет ответственность за все, в том числе и за те преступления, которые совершаются над их гражданами, даже если они происходят за пределами Российской Федерации. Безусловно, власть обязана приложить все усилия для того, чтобы как можно быстрее были определены заказчики и исполнители этого преступления. Что касается возможности участия самих властей, то я бы не стал сейчас делать никаких выводов. Мне Егор Тимурович неоднократно говорил, что не надо кричать «волк, волк», когда, возможно, волка нет. Поэтому вот надо определить, есть волк в данном случае или его нет.
С Никитой Белых беседовал корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Елена Батурина в российской версии журнала «Forbes». В чем подоплека скандала? Тему обсуждаем с Павлом Гутионтовым, секретарем Союза журналистов России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время «Свободы», итоговый выпуск, пятница, 1 декабря. Скандал вокруг декабрьского выпуска журнала «Forbes Россия» вспыхнул после того, как супруга мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, недовольная содержанием публикации о ней, потребовала уничтожить весь тираж, а издательский дом «Аксель Спрингер Раша», печатающий журнал, решил действительно пустить тираж под нож. Тему продолжит Данила Гальперович.
История с отложенным выходом декабрьского номера русской версии журнала «Forbes» описала в своем развитии почти полный круг. Судя по последнему заявлению компании «Аксель Шпрингер Россия», издающей русскую версию Forbes, номер с материалом о Елене Батуриной выйдет. Статья изменена не будет, будут лишь внесены коррективы в рекламу этой статьи, вынесенную на обложку издания. Ранее «Аксель Шпрингер Россия» заявил, что выпуск декабрьского «Forbes» приостановлен, так как были нарушены принципы журналистской этики. Вроде бы цитата жены московского мэра и хозяйки фирмы «Интека» на обложке была неточной. Главный редактор журнала Максим Кашулинский, подавший в ответ на приостановку выхода номера заявление об уходе, заявил «Радио Свобода» в пятницу утром, что дело не в обложке.
Неправильно было бы объяснять, что номер снят из-за заголовка, точнее выноса на обложку, потому что вынос на обложку, он был только частью конфликта. И я считал, что важнее выпустить журнал, чем спорить из-за цитаты. И мы отправили в печать другой вариант выноса на обложку, который был закон, опять же, о СМИ, согласован с автором цитаты, то есть с Батуриной. Потом возникла следующая ситуация. Компания «Тека» каким-то образом сумела ознакомиться с текстом статьи, и тогда уже она начала предъявлять претензии и показывать исковые заявления.
На остановку выпуска декабрьского номера Forbes с негодованием отреагировали многие, в числе первых – штаб-квартира Forbes в Соединенных Штатах и журналистские организации. Секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко считает, что в произошедшем налицо нарушение закона.
Попытка надавить на журналистов до выхода статьи и попытка, используя явно совершенно административный ресурс, а речь идет, конечно, об административном ресурсе, для того, чтобы повлиять на контент, это нарушение свободы слова, это нарушение закона о средствах массовой информации, это нарушение Конституции России. И, в принципе, я, конечно, не знаком детально со всем этим эпизодом, но, возможно, здесь есть и состав уголовного преступления, которое называется «Воспрепятствование деятельности средств массовой информации, воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста».
А депутат Государственной Думы Александр Лебедев, в свое время баллотировавшийся на пост московского мэра, сделал в связи с ситуацией с Forbes крайне жесткое заявление. По словам депутата, семья Юрия Лужкова – это союз мэра Москвы и главы фирмы «Интека», а в более широком смысле – конгломерат городской власти и различных коммерческих структур, контролируемых чиновниками или их ближайшими родственниками. У этой семьи, по словам Александра Лебедева, своеобразные отношения со средствами массовой информации. Очевидно, что скандал получился бы очень громким, если бы журнал так и не вышел. Некоторые наблюдатели предполагают, что Forbes победил, кроме всего прочего, в результате возможного вмешательства федеральных структур. Во всяком случае, именно на необходимости такого вмешательства настаивал главный редактор газеты «Аргументы и факты» Николай Зятьков. Другие говорят, что отчасти понимают директора «Аксель Шпрингер Россия» Регину фон Флеминг, которая, по слухам, и отдала распоряжение уничтожить тираж. Убийство первого главного редактора Forbes Пола Хлебникова кого угодно может сделать осторожным. Тем не менее, нынешний главный редактор журнала Максим Кошуленский уже распространил письмо, в котором приветствовал выход декабрьского номера Forbes со статьей о Елене Батуриной в неизменном виде. Максим Кошуленский пояснил «Радио Свобода», что не отзовет свое заявление об уходе до тех пор, пока не увидит декабрьский Forbes в продаже. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Время «Свобода», итоговый выпуск, пятница, 1 декабря. Оппозиционная коалиция политических и общественных движений «Другая Россия» подтвердила, что намерена провести 16 декабря в Москве марш несогласных. Соответствующая заявка подана властям, об этом объявил руководитель Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Рассказывает Максим Ярошевский.
Сегодня, прямо во время заседания политического совета «Другой России», заявку о проведении в центре Москвы марша несогласных отослали городским властям. Ответа о разрешении акции или ее запрете сразу не последовало. Однако ее инициаторы Михаил Касьянов, Ирина Хакамада, Виктор Анпилов, Эдуард Лимонов, Гарри Каспаров в один голос утверждают, что высказать свое мнение они все равно, вопреки всем возможным запретам, выйдут. И каждый пройдет по Москве под своим флагом, говорит экс-премьер Михаил Касьянов.
Мы считаем, что больше половины общества не приемлет нынешнее развитие политической ситуации, нынешний политический курс, проводимый руководством страны. Мы едины в таких оценках. Мы сегодня приняли решение о проведении марша 16 числа. Пока мы заседали в течение этих двух часов, здесь уже наши представители заявку эту подписали и сдали. В мэрии уже она зарегистрирована. То есть сегодня мы уже официально, юридически исполнили наше утреннее политическое решение о подаче заявки на проведение марша 16 числа.
Лидер леворадикального движения «Авангард Красной молодежи» Сергей Удальцов не ждет разрешения на проведение марша несогласных. Опыта работы с милицейскими кордонами у молодежи из АКМ хватает. И они все равно выйдут на улицы 16 декабря.
Здесь у организаторов марша несогласных и у АКМ в том числе позиция именно не отступать в любом случае. То есть если не будет санкций властей, опыт определенно имеется. То есть собирать людей различными способами, чтобы они не были изолированными органами милиции заранее. И проводить акцию, ну, как говорится, даже под пулями. Это не некоторый пафос здесь есть, но в принципе, по сути, я думаю, если мы сейчас отступим, то в дальнейшем будет еще сложнее пробиваться.
У нас, граждан России, украли нашу страну. У всех, даже у тех, кто пока этого не осознает. Пришла пора сказать власти «хватит, ваша родина – Куршевель, поэтому пошли вон». Такие слова написаны в манифесте несогласных, которые сегодня раздали журналистам. Говорит лидер движения «Объединенный гражданский фронт» Гарри Каспаров.
Власть понимает, что мы все равно выйдем на мероприятие. Не думаю, что сегодня есть большое желание идти на жесткую конфронтацию в центре Москвы. Мы, конечно, понимаем, что 16 декабря – это наверное, не лучшая дата для проведения массового шествия. Конечно, лучше было бы ориентироваться на более теплые дни. Мы должны ориентироваться на климат своей страны, в том числе политический климат своей страны, который требует сейчас от другой России какой-то акции.
Организаторы марша несогласных, еще не получив разрешения на проведение своей акции, уже успели узнать, в какую погоду они выйдут на улицы. «Будет холодно», — заявил Михаил Касьянов. Но это нас не пугает. На 5100 человек мы подали заявку и почти уверены, как минимум столько и придет на акцию, говорит лидер партии «Наш выбор» Ирина Хакамада.
Нет плохой погоды, есть теплая одежда. Ну, это пробный шар. В рамках другой России ведут диалог совершенно разные политические силы. У них абсолютно разные программы. Но их объединило одно. Они, так же, как и Маша Гайдар с Львом Яшиным, со своим лозунгом «Верните выборы, гады», у них это молодежный сленг, а здесь более цивилизованный. Что, в общем-то, надо вернуть людям их нормальное избирательное право, которое уничтожено.
Другая Россия 16 декабря намерена пройти по самому центру Москвы. С 12 часов от памятника Маяковскому колонна собирается двинуться в сторону Кремля и завершить свой маршрут митингом аж на Васильевском спуске. Сами организаторы этой акции уверены, что им разрешат марш. На следующий день перекрывают Садовое кольцо для молодежного движения «Наши», говорят они. «Наши» проведут свою акцию 17 декабря. Нам же перекрывать ничего не надо, говорит лидер нацболов Эдуард Лимонов.
Это попытка мобилизовать массы, и будем надеяться, что она закончится успехом. В конце концов, это все должно вылиться через год в такую лавинообразное участие масс в судьбе своей собственной страны. Не надо вести себя рабски, надо вести себя уверенно и нормально. Конституция на нашей стороне. Заявление носит уведомительный характер о проведении подобных публичных мероприятий. А все остальное нас абсолютно не касается. Если они хотят иметь проблему каких-то столкновений в центре города, то пускай они ее имеют.
Организаторы марша несогласия подчеркивают, мы планируем не политическую акцию, а гражданское шествие. Однако лозунги и плакаты на него мы все равно возьмем. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 1 декабря. До конца часа разговор на следующие темы. Первые выборы в законодательное собрание в Объединенном Пермском крае. Всемирный день борьбы с ВИЧ-инфекцией отмечается сегодня. На российские экраны выходит новый фильм Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль». Программу продолжим после объявлений и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В организме человека, который близко контактировал с Александром Литвиненко, тоже обнаружено присутствие значительного количества полония-210. Речь идет о Марио Скарамелли, который встречался с Литвиненко 1 ноября, всего за несколько часов до того, как тот почувствовал себя плохо. Декабрьский номер журнала «Форумс» все-таки выйдет в печать с первоначальной версией статьи о жене московского мэра Елене Батуриной. Об этом заявили в пятницу представители издательского дома «Аксель Шпрингер», выпускающего издание в России. В Чечне атакована военная автоколонна, 2 человека ранены, контужена местная жительница, оказавшаяся рядом. Верховная Рада Украины в пятницу отправила в отставку министра иностранных дел Бориса Тарасюка и главу МВД Юрия Луценко. Россия готова поддержать санкции против Ирана, но лишь в той части, где речь идет о запрете экспорта в эту страну ядерных материалов и технологий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В центре Бейрута собрались десятки тысяч сторонников группировки «Хезболлах» и других просирийских сил. Демонстранты требуют отставки правительства Ливана во главе с Фуадом Синьорой. Ирак покинули все итальянские войска. По данным МВД Ирака, число жертв среди мирных жителей в ноябре значительно превысило данные за октябрь, которые до этого считались рекордными. Руководство Союза правых сил требует объективного расследования обстоятельств внезапной болезни Егора Гайдара. В СПС не исключает, что Гайдар был отравлен. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве министра по национальной политике Дагестана Загира Арухова в прошлом году. Четырех жителей Дагестана, обвинявшихся в убийстве, оправдали присяжные. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призывает религиозных лидеров снять запрет на использование противозачаточных средств, чтобы остановить распространение СПИДа. 1 декабря – Всемирный день борьбы с этим заболеванием.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 1 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. В ближайшее воскресенье, 3 декабря, пройдут выборы в Законодательное собрание Пермского края. Это будут первые выборы в орган законодательной власти нового объединенного региона, сформированного из Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Накануне голосования в Перми побывал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Пермяки истратили весь свой пыл во время мартовских выборов главы областной столицы, уверены местные эксперты. Тогда губернатор Олег Черкунов добился, чтобы не был избран мэром авторитетный депутат Владимир Плотников. На этот раз Плотникова сразу же сняли с выборов, как и два десятка нелояльных местной власти одномандатников. Правда, нескольким оппозиционерам буквально на днях удалось восстановиться через суд, отметила главный редактор газеты «Пермский обозреватель» Татьяна Соколова.
Восстановили только некоторых кандидатов. Действительно, это 2-3-4 человека. Максимум на весь Пермский край.
Как считает социолог Олег Лысенко, в большинстве округов теперь, за исключением 3-4, интрига отсутствует, яркой борьбы нет, и эксперт прогнозирует весьма низкую, на грани четверти избирателя, явку. А вот конкуренция партийных списков намного интереснее. «Единая Россия» поставила во главе своего списка беспартийного губернатора Олега Черкунова. За ним мэр Перми Игорь Шувалов, затем глава «Единой России» в регионе Владимир Рыбакин. Олег Черкунов объясняет свой выбор цинически прагматично.
Да, я возглавил список «Единой России», но я не член партии. И это осознанный выбор. Момент первый абсолютно прагматичный. Бюджет 2007-2008 года будет принимать Государственная Дума. Государственная Дума – большинство «Единой России». Что касается самого законодательного собрания нашего, с большинством партий мы работаем достаточно в дружественном, что ли, формате. Честно говоря, вот с точки зрения самого законодательного собрания, там плюс-минус 5% голосов «Единой России», партии пенсионеров, ЛДПР, коммунисты, все остальные. С точки зрения управления регионом нет никакой разницы. Там вообще во всех списках понятные, вменяемые люди. Игра в другом. Уникальная для нас ситуация, для региона. Мы оказались в формате людей, которые могут там, ну не то что поставить условия, да, помягче скажем, ну так поговорить о том, чтобы они нас в чем-то поддержали. Первое – это дороги. Миллиард городу на дороге, перинатальный центр. В принципе, решение принято. Центр сосудистой хирургии. Центр высоких технологий. Но нам элементарная поддержка сегодня их нужна. Правильно выстроить отношения с «Единой Россией» и со всеми остальными партиями в дружественном формате. Особо им не мешаем, но понимаем, что для нас стратегический приоритет «Единая Россия» по той простой причине, что два бюджета они делят. Это раз. И вторая причина. Вы не можете быть довольны президентом и недовольны «Единой Россией», что есть одно и то же. Технический механизм проведения решения президента.
У губернатора масса планов развития края. Например, он, вопреки общей России линии, передает в муниципалитеты полномочия, подкрепленные средствами. Лидер Пермского отделения «Единой России», депутат Владимир Рыбакин, обещает губернатору прочную опору в краевом парламенте.
Перед нами стоит задача не менее 42% получить. На этот результат работы. Сложно, но реально. Одномандатники наши кандидатуры в основном, ну, мы так планируем, что 70% пройдут.
Политолог Олег Подвинцев отмечает.
Эта задача, скажем так, достаточно трудная. Протестные настроения, они возрастают именно в регионах, у которых более высокий уровень жизни. Вот этот бунт тех людей, которые достаточно уверенно сейчас стоят на ногах. Действительно, самые благоприятные условия создаются для партии пенсионеров, которая ведет кампанию очень агрессивную, наступательную.
Протестный электорат может достаться справедливой России. На выборы она пошла двумя колоннами. От Родины здесь успехов не ждут. А вот партия пенсионеров чуть ли не догоняет «Единую Россию», требуя, как сообщил лидер списка экономиста Юрий Бурляков, поднимать пенсии.
За основу взять 166 закон, как и во всем мире, в принципе, 75% от заработка. Заработок, соответственно, должен быть не ниже прожиточного минимума, а в 2-3 раза больше. Абсурд, когда в России работающие одновременно являются нищими.
Правда, губернатор Олег Черкунов выдал тайну пенсионеры, конкуренты «Единой России», но никак не противники главы региона.
Партии пенсионеров вообще недолго бы они здесь проагитировали, учитывая, что основное руководство, в том числе там Илья Григорьевич Шурикин, официальный работник городской администрации. Значит, нам почему-то было выгодно, чтобы, ну и вторая какая-то точечка-то была. Должно появиться в России две партии. Но когда я увидел, что на такие обещания там у них уже под 30, мне стало страшно.
Тема повышения пенсии стала главной в кампании. «Единая Россия», написавшая на плакатах повышение пенсии в следующем году на 30%, вынуждена была цифры убрать. Ведь партия пенсионеров требует увеличить пенсии еще больше. Эту же тему раскручивает Союз правых сил, чей список лично возглавил лидер партии Никита Белых, рекламирующий программу «Достройка капитализма». Никита Белых не считает, что он завел либеральную партию на поле популизма.
Наша задача – это приведение вообще всех условий к европейским стандартам. Да? То есть, если отношение средней пенсии к средней заработной плате в Европе составляет там, от 0,5 до 0,6, а в России он составляет 0,2, то с точки зрения либеральной идеологии приведение к европейским стандартам означает действительно повышение пенсии там, в 2,5 раза. Если мы говорим о расходах на пенсионное обеспечение в составе ВВП в районе 12% по Европе, а в России он уменьшается за счет того, что ВВП растет более быстрыми темпами, чем расходы на пенсионное обеспечение, то увеличение пенсии – это абсолютно естественная там, европейская там, либеральная мера.
В рамках Пермского края можно поднять пенсии?
Вполне возможно разовые компенсации за счет профицита, который образуется в пределах одного бюджетного года. Такого рода компенсации в состоянии краевой бюджет выплачивать.
Никиту Белых в Перми отлично знают. Был депутатом и вице-губернатором. В 30 лет возглавил СПС. Выступая сейчас в Перми как оппозиция власти, в которой служат его друзья, Никита Белых поставил на карту свою карьеру.
Результаты выборов в Пермском крае, безусловно, важны для моей самооценки как политического деятеля. Естественно, и политическая партия тоже будет делать какие-то выводы. То есть, и именно поэтому я сам предложил назначить съезд на 16 декабря после пермских выборов, для того, чтобы, если будет необходимость принимать решение о каких-то организационных выводах, то есть, чтобы можно было это делать.
В борьбе за сердца пермяков Союзу правых сил помогает Антон Баков, один из лучших политтехнологов России, возглавляющий сеть из 5000 агитаторов. Рост рейтинга партии пенсионеров и СПС тревожит ЛДПР. Политтехнологи компании «Жириновцев» в Перми дали указание сосредоточить огонь критики именно на этих двух конкурентах. Владимир Жириновский своим бойцам дал такой наказ, сообщила штабист ЛДПР Елизавета Полотянщикова.
Жириновский вчера очень четко постулировал 15%, мы к этим 15% идем.
Коммунисты ведут весьма вялую кампанию, обличая язвы власти. По мнению социолога Олега Лысенко, аграрии, родины и патриоты России не способны преодолеть 7-процентный барьер. Компартия его берет лишь при низкой явке. Эксперты уверены, законодательное собрание Пермского края будет вполне лояльным власти, чего и желает полпред президента Александр Коновалов.
Пермяки люди взвешенные, серьезные, солидные, деловые и не допустят попадания в свой законодательный орган случайных, неответственных людей.
Главный редактор газеты «Пермский обозреватель» Татьяна Соколова, напротив, сожалеет.
В парламенте Пермского края, который образуется, не будет даже какого-то оппозиционного меньшинства. Это будут 2-3 человека. И их голос, ну, не будет решающим. Мы очень надеемся в этом случае на Коми округ. Там есть, действительно, есть хорошие и тоже неугодные Черкунова кандидаты, но им там очень тяжело приходится, потому что Коми округ – это такая вот большая деревня.
Пермские выборы покажут потенциал проекта «Справедливой России» и возможности новой либерал-популистской сетевой тактики Союза правых сил. Михаил Соколов, Радио Свобода, Пермь, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. По данным Российского министерства здравоохранения, в России сейчас свыше 360 тысяч зараженных ВИЧ-инфекцией, а главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко утверждает, что главная проблема в борьбе с этой инфекцией – нежелание большинства инфицированных лечиться. Рассказывает Ольга Вахоничева.
Подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных – молодежь. Дискриминированные дети – так назвал их Геннадий Онищенко. Общество не готово адекватно принимать людей, больных СПИДом. Это одна из проблем в борьбе с болезнью века. Не менее трудно заставить людей, нуждающихся в лечении, довести его до конца.
В этом году имеем наблюдение по 960 людей, которые начинали лечиться, а потом уходили. И причина здесь на 50% состоит в том, что кто-то подсел снова на иглу, где-то не выдержал побочных явлений, которые вызывает лечение, кто-то ушел в пенитенциарную систему. Это уже большая цифра. Еще в принципе ведь отбраковка-то идет большая.
По словам Геннадия Онищенко, в России примерно 10 проблемных регионов, которые дают 60% больных вирусом иммунодефицита. Среди них Самарская область. Она занимает одно из лидирующих мест по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Самаре Сергей Хазов.
На 1 ноября среди жителей Самарской области зарегистрировано 27 824 ВИЧ-инфицированных. Из них в Самаре проживают 10,5 тысяч, а в Тольятти 11,5 тысяч человек. 80% зарегистрированных ВИЧ-инфицированных употребляют внутривенно наркотики, рассказал врач Виктор Андреев.
Гибнет просто молодежь, вот и все. Большинство через шприцы и начинает заболевать, через наркоманию все это идет. Обидно и жалко за молодежь, что молодежь, они вообще ни о чем не думают. Вот им вот посмотришь, он 20-25 лет, а он не думает, он как-то об этом не задумывается, как дальше, что. И в нем же вот это все дела.
По статистике Самарского областного центра по борьбе со СПИДом, 80% инфицированных вирусом иммунодефицита самарцы в возрасте от 18 до 25 лет. По словам врачей, причина роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией, рост наркомании и низкая сексуальная культура молодежи. Сегодня психологической реабилитацией больных вирусом иммунодефицита в Самаре занимается только одна некоммерческая организация. Обеспокоенные ростом ВИЧ-инфекции в регионе, представители молодежных организаций Самары подписали в прошлом году хартию «Самарская губерния против наркотиков и СПИДа». Все участники хартии, а это более сотни различных организаций и объединений, проводят семинары и тренинги по профилактике ВИЧ-инфекции и предотвращению роста наркомании среди самарской молодежи. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Распространенное мнение о том, что ВИЧ-инфекция удел наркоманов, сегодня уже неверно. В 30% заражений происходит половым путем. Причем количество инфицированных женщин растет и практически составляет половину от числа зарегистрированных больных. В Петербурге в преддверии Дня борьбы со СПИДом открыт первый в России центр подготовки и образования по проблемам ВИЧ-инфекций, сообщает корреспондент Радио Свободы в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Только в Петербурге за годы развития эпидемии от ВИЧ-положительных матерей родилось 2200 детей. Быстро растет количество ВИЧ-инфицированных в местах заключения. В 1999 году их было 7500, в 2005 уже 34 тысячи. Все больше становится ВИЧ-инфицированных уличных детей. В этом году в рамках национального проекта «Здоровье» на борьбу с инфекцией выделено более 3 миллиардов рублей, в 20 раз больше, чем в прошлом году. Главный специалист Комитета по здравоохранению правительства Петербурга Аза Рахманова говорит, что в городе сложилась парадоксальная ситуация.
У нас есть лекарства. Лекарств много, они доступны. Но у нас недостает больных, которых мы бы должны были лечить. Мы знаем, что в нашем городе в лечении нуждается 4, 5, 6 тысяч больных, а лечится только около 1000. Это связано, во-первых, с неинформированностью населения. Должна быть широко доступна информация о том, что и в центре СПИД, и в больнице Боткина имеются эти лекарства. И можем мы оказать медицинскую помощь любого вида, и в том числе дать самые высокоактивные антиретровирусные препараты, которые по существу спасают людей. Мы только просим, чтобы к нам пришли. Лекарства доступны. Но важно, чтобы только те, кто инфицирован, поверили в то, что лекарства помогают.
Как и раньше, ВИЧ больше всего поражает социально уязвимые группы, но в то же время уже начинает затрагивать широкие слои населения. Тревожный симптом – рост числа ВИЧ-инфицированных беременных женщин из вполне благополучных семей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Материал о Всемирном дне СПИДа подготовила наш московский корреспондент Ольга Вахончева. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 1 декабря. На российские киноэкраны выходит фильм Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль». В главной роли популярный актер Сергей Безруков. Несмотря на то, что уже более полутора столетий ученые и литературоведы яростно спорят по поводу обстоятельств, которые привели к поединку на Черной речке, режиссер фильма решилась дать своей картине подзаголовок «Пришло время узнать правду». О том, как выглядит найденная Натальей Бондарчук правда и почему время узнать ее пришло именно сейчас, в материале Марины Тимашевой.
В последнее время у всех на слуху фамилия Бондарчук. Сперва Первый канал показал картину Сергея Бондарчука «Тихий Дон». Окончательную редакцию фильма поручили Федору Бондарчуку, сыну. А теперь в бой вступила дочь. Много лет она снимает 37-серийную ленту о Марии Волконской и Александре Пушкине. Там Пушкиных несколько. Соответственно, возрасту их играют Юрий Тарасов, Игорь Днестрянский и Сергей Безруков. В фильме Пушкин один. Сергей Безруков. Он же Саша Белый, он же Есенин, он же Иешуа. Посетители интернет-форумов кровожадно шутили. Если Безруков будет сниматься в роли Пушкина, то давайте меня Дантесом. Очень хочется. И патронов побольше. Однако в роли Дантеса снялись не они, а Роман Романцов. Наталью Гончарову играет Анна Снаткина, Донзаса Андрей Ильин, Лермонтова Евгений Стычкин, выдуманного полковника Галахова Виктор Сухоруков. Действие фильма включает в себя события, предшествовавшие дуэли, саму дуэль, смерть поэта и обстоятельства расследования, начатого Николаем I. Какую роль играют в фильме «Дантес», «Николай» и «Барон Якерен»? Это первый вопрос, с которым я обращаюсь к обозревателю московских новостей Антону Долину.
Ну, что касается Дантеса, то вряд ли можно как-то его роль оспаривать. Он выстрелил Пушкину в живот, от чего тот впоследствии скончался. И так и в фильме происходит. Что касается Гекерена, как вдохновителя и главного заговорщика, его косвенное участие вообще в провоцировании этой дуэли доказано, особенных разночтений не существует. Единственное, что Наталья Бондарчук имела волю и возможность превратить Гекерена в внешне безумно отталкивающего персонажа. Кажется, что он вероисповедание, да и национальности, даже не русский, не европейский, а какой-то скорее восточный, скажем так, осторожно. Ну, конечно, это все тоже допущение. Очевидно, только его нетрадиционная сексуальная ориентация и также злые намерения в отношении замечательного поэта Пушкина. Что касается Николая I, то тут действительно сложнее все вышло, потому что, с одной стороны, ясно, что он каким-то образом покрывал заговорщиков, потому что они, в общем, выглядят в представлении Натальи Бондарчук именно заговорщиками, решившими уморить Пушкина. Но, с другой стороны, сам Пушкин к Николаю Павловичу, Николаю Палкину, так называемому, относится с большой нежностью. Даже в момент шутливой откровенности предлагает ему поступить к нему на службу дворником. Прогуливается с ним, рассуждает про Россию, про православную веру. Также есть вставной эпизод, в котором, неизвестно, правда, за что благодарный народ, с иконами приходит к Николаю Первому молиться за судьбы России и самого Николая. И он с благодарностью, слезами на глазах, народ принимает и обнимает. Ну, наверное, такие атавистические, верноподнические чувства боролись в душе режиссера, она же сценарист, с тоже атавистическими воспоминаниями о том, что Пушкин все-таки еще и был без пяти минут декабристом и писал стихи к Чаадаеву, и все мы это знаем.
Я прочитала в некоторых отзывах о том, что странное впечатление производит общая открыточность, как они это называют, картины. Санкт-Петербург, кажется, снимали в павильоне, стены которого щедро оклеили фотографиями, наборы которых с незапамятных времен продаются в музеях города на Неве. Вот, с другой стороны, сама Наталья Бондарчук неоднократно заявляла, что она старалась как можно точнее воспроизводить какие-то реалии, обстановку и предметы того времени, и что, более того, многие сцены снимались, ну, скажем так, в аутентичном пространстве. Каковы ваши ощущения на этот счет?
Даже вопрос ощущения, а что кому кажется аутентичным? Никто из нас, ни критики Натальи Бондарчук, ни она сама не жили в то время. Ну, что касается открыточности, понятно, что, как ни загримируй Сергея Безрукова, он на Пушкина похож не будет. Конечно, это будет такое китчевое представление о Пушкине, который был чисто русским, голубоглазым, весь этот острый профиль куда-то исчез, который сам Пушкин изображал, как известно, и стал совершенно другой персонаж, достаточно идеализированный. Но все мы имеем какой-то свой облик этого человека. Наверное, все эти облики далеки от реальности, а если тут, наверное, нельзя никого обвинять, кроме продюсеров, которые решили зачем-то на эту роль взять именно Безрукова.
Конечно, назначение на эту роль Сергея Безрукова вызывает самую ожесточенную дискуссию. Каково ваше восприятие Безрукова в этой роли? Обратите, между прочим, внимание на то, что прежде он сыграл Есенина в телесериале, между прочим, тоже жертву заговора. Ну, там это было просто, с моей точки зрения, возмутительно.
Мне кажется, сработал стереотип, что если есть самый популярный актер и есть самый популярный поэт, то вот один должен идти идентифицироваться с другим. С моей точки зрения, сомнительно само то, что актера очень неширокого диапазона приглашают на столь сложную роль, столь важного персонажа для русской истории, истории культуры.
В интернете люди пишут, что внешность Безрукова цепляет и раздражает. Кажется, именно это режиссеру требовалось. Благодаря этому легко поверить в заговор врагов и завистников поэта. Зрителю, у которого присутствие на экране Безрукова вызывает некое внутреннее напряжение, очевидно, что аналогичную реакцию мог вызывать у современников и его герой. Но сейчас мы оставим Сергея Безрукова в покое. Вот, положим, просто ваши друзья попросили бы вас рассказать несколько слов. Вот общих впечатлений об этом фильме рекомендуете вы или, в общем, нет его посмотреть?
Ну, конечно, я не рекомендую. Столько сейчас фильмов в прокате интересных. Зачем тратить время, свои силы, да еще деньги на билет на фильм, все впечатление которого можно передать двумя словами? Что это фильм Натальи Бондарчук про то, что иноземцы и педерасты убили Пушкина, а роль Пушкина играет Безруков. На самом деле, вот в этой фразе вся суть об этом фильме сказана. Просмотр фильма ничего практически к этому не добавляет, кроме нескольких забавных моментов, когда пафос доходит уже до той грани, где превращается в гротеск.
Таково мнение о фильме «Пушкин. Последняя дуэль» кинообозревателя «Московских новостей» Антона Долина. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На Украине громкие отставки в правительстве. Депутаты от правящей коалиции и Верховной Ради проголосовали за увольнение руководителей Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел Бориса Тарасюка и Юрия Луценко. И стоит отметить, что решение об отставках, которые наблюдатели связывают с позицией теперь уже бывших министров в отношениях с Россией, было принято на следующий день после того, как в Москве украинский премьер Виктор Янукович встретился с Владимиром Путиным. С обзором публикации в украинской прессе на эту тему наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Янукович получил от Путина позитивный сигнал. Центральная публикация еженедельника «Корреспондент». Как пишет издание, на встрече с украинским премьером президент Владимир Путин подтвердил, что Россия увеличит в будущем году объемы прокачки нефти на Украину. Этой же теме посвящен и материал «Коммерсант Украина». Путин заманил Януковича в единое экономическое пространство. Российский лидер добился от украинского премьера ответа на вопрос, хочет ли Украина войти в ЕЭП вместе с Казахстаном, Белоруссией и Россией. Как отмечает издание, Путин хотел, чтобы Янукович произнес вслух именно эти слова для официального протокола и добился своего. По этому поводу интернет-газета «Украинская правда» задается вопросом, официальным ли был разговор Путина с Януковичем. Руководитель канцелярии президента Украины Виктор Балога назвал слова Януковича о движении Украины в направлении ЕЭП его личным мнением, а не отражением официальной позиции украинских властей. Балуга напомнил, что президент, а не премьер, отвечает по Конституции за реализацию внешней политики. Ее приоритеты остаются неизменными. Курс Украины направлен на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры. Чтобы не было подобных демаршей в будущем, Министерство иностранных дел Украины теперь требует от премьера накануне его заграничных визитов утверждать у президента директивы, то есть тезисы, с которыми он будет выступать. Такую практику сам Янукович и его окружение называют унизительной и не скрывают, что это стало одной из причин решения Верховной Рады об отставке Бориса Тарасюка с поста руководителя внешнеполитического ведомства, подчеркивает «Украинская правда». Соответствующее постановление в пятницу поддержали входящие в коалицию коммунисты, социалисты и представители партии регионов. Депутат пропрезидентской фракции «Наша Украина» Вячеслав Кириленко называет не случайным то, что Верховная Рада отправила Тарасюка в отставку спустя день после посещения премьером Москвы. Кириленко убежден, что, как и 6 лет назад, Тарасюка уволили под давлением Кремля.
Не секрет то, что Кремлю невыгодно дальнейшее пребывание на посту министра иностранных дел Бориса Тарасюка. И это связано с тем, что этот член правительства последовательно во всех трех правительствах исповедует курс на европейскую и евроатлантичную интеграцию Украины. Но не в ущерб добрососедским дружественным отношениям с Российской Федерацией. Почему в Российской Федерации некоторые политические круги считает, что европейский курс Украины не совпадает с добрососедством с Россией, нам неизвестно. Мы считаем, что это не совсем адекватная точка зрения. Считаю, что давление на правительство Януковича, связанное с необходимостью отставки Тарасюка, имеет место и сейчас. Но сейчас ситуация иная. Президентом Украины избран Виктор Ющенко. Он осуществляет руководство внешнеполитическим курсом страны согласно украинской конституции.
Говорил депутат Верховной Рады Вячеслав Кириленко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Человек дня Радио Свободы 1 декабря Папа Римский Бенедикт XVI в миру Йозеф Ратцингер сегодня завершился его визит в Турцию, который многие считают важным шагом на пути к примирению мусульман и христиан и объединению православной и католической церкви. Родился в Германии 16 апреля 1927 года в семье комиссара жандармерии. В конце Второй мировой войны был призван на военную службу в подразделении вспомогательного персонала противовоздушной обороны Германии. Изучал философию и теологию в Мюнхенском университете. В 1951 году получил сан священника. Преподавал теологию и философию в различных высших учебных заведениях Германии. В марте 1977 года назначен архиепископом Мюнхена и Фрейзингена. В июне того же года папа Павел VI назначил его кардиналом. В ноябре 2000-го избран почетным академиком Папской академии наук, возглавлял одну из ключевых структур Ватикана – Конгрегацию доктрины веры, которая занимается вопросами богословия. 19 апреля 2005 года избран Папой Римским. Человека дня представляет специалист по Ватикану, журналист Алексей Букал.
Это была пятая зарубежная поездка нового папы за полтора года его понтификата. Мне пятый раз довелось его сопровождать. И я должен сказать, что он, конечно, на глазах демонстрирует совершенно новые каждый раз качества. И с моей точки зрения, ведет себя не как профессор теологии, которым он является, но иногда совершенно не лишен даже какой-то детскости и такой непредсказуемости в поступках. Ну, самый яркий, который я вспоминаю за эти четыре дня, это когда после проповеди и после торжественной литургии около домика Девы Марии в Эфесе, он увидел толпу турецких школьников, попросил у них турецкий флаг и несколько раз взмахнул им на головой. Тем самым просто расположил себе турков. Невероятно, они очень осторожны были по отношению к нему после высказываний в Регенсбурге. В самом деле, этих особенно никаких высказываний не было, но они были очень раздуты, как антиисламские, поэтому осторожность была очень большая. И вот этим поступком он буквально разрядил обстановку, потому что на следующий день все турецкие газеты вышли с заголовком «Турецкий папа». Так называли в свое время папу Иоанна 23-го, потому что он 10 лет, Рангалли был 10 лет папским нунцием в Турции, оставил очень много писем и заметок, полных уважения к туркам и к их культуре. И когда его избрали, они вышли под заголовком тоже «Турецкий папа». Вот сейчас он второй римский понтифик, удостоившийся такого высокого звания. Но я должен сказать, что он, конечно, перевернул этот визит. Визит стал совершенно другим, чем он задумывался. Это должна была быть просто экуменическая поездка, встреча с патриархом Константинопольским. Но она переросла в официальный государственный визит. Главным содержанием было именно отношение между христианством и исламом. И вчерашний эпизод главной мечети Стамбула, так называемой голубой мечети, когда папа, стоя рядом с муфтием Стамбула, повернувшись лицом на восток, вместе с ним молился, как мы понимаем, единому Богу. Что касается патриарха Варфоломея, то я думаю, что главное здесь заключается в том, что папа Бенедикт продемонстрировал опять последовательность своей линии на сближение с православием. И это тоже один из итогов этого визита.
Человека дня Радио Свобода Папу Римского Бенедикта XVI представил журналист Алексей Букалов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 1 декабря. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после этого выпуска «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Пятничный выпуск, как всегда, разнообразный и интересный. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до следующей недели. Хороших вам выходных.
Благодарю вас за те усилия, которые вы предприняли, чтобы добиться теперешнего прекращения огня в Газе.
Врачи говорят о том, что это отравление, которое вызвано веществом, которое они пока не идентифицировали.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это мировой скандал, что между христианами до сих пор существует раскол.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.